Земля.
Старшая обещала отпустить ее сегодня вечером, как только женщины напьются чаю, и Урсула заранее радовалась при мысли о свободном вечере. Кухня сверкала, как новенькая монета. Кухарка говорила, что в медные котлы можно смотреться точно в зеркало. В печи славно поблескивал огонь, и на буфете лежали 4 большущих пирога. Издали эти пироги не производили впечатления разрезанных, но вблизи видно было, что они были разделены на длинные толстые ломтики одинаковой величины. Урсула сама их разрезала, приготовив подать к чаю. Урсула была маленькая, очень-очень маленькая женщина с чересчур длинным носом и не менее длинным подбородком. Она говорила слегка в нос, всегда ласковым голосом «Да, милочка» и «Нет, милочка». Ее всегда звали, когда между женщинами поднималась ссора из-за шаек, и ей всегда удавалось водворить между воюющими долгожданный мир. Однажды старшая сказала ей: «Урсула — вы настоящий миротворец». И эту похвальную аттестацию слышала помощница заведующей и 2 дамы из попечительского комитета. А Джинджер Муни любила повторять: «Ох, что-то было бы с глухонемой, которая смотрит за утюгами, если бы не Урсула». Все любили Урсулу. Женщины собирались пить чай в 6, и Урсула могла уйти еще до 7 часов. От Болсбриджа до Колонны — 20 минут. От Колонны до Друмкондра — 20 и 20 на покупки. К 8 часам она туда поспеет. Она вынула кошелек с серебряной застежкой и в который раз перечитала надпись «На память о Белфасте». Урсула очень любила этот кошелек, потому что его 5 лет тому назад на Троицу привез ей Джо из поездки в Белфаст вместе с Альфи. В кошельке было 2 монетки по 0,5 и несколько шиллингов. У нее останется ровно 5 шиллингов после расходов на трамвайный билет. Какой славный вечерок выдастся им, дети будут петь хором. Лишь одна надежда не покидала ее, только бы Джо не заявился опять пьяным домой. Ведь он совсем на себя не похож, когда выпьет. Джо часто просил, чтобы она поселилась с ним, но она всегда боялась стеснить их, хотя жена Джо была бесконечно мила с ней. К тому же она давно привыкла к своей жизни в прачечной. Джо славный малый. Она воспитала его, равно как и Альфи, и Джо часто говорил: «Конечно, мама — это мама, но моя настоящая мать — Урсула». Когда семья распалась, мальчики нашли для нее место в прачечной с вывеской под фонарем, и ей здесь понравилось. Раньше она была очень дурного мнения о протестантах, но теперь она находила, что это очень приятные люди, несколько чересчур спокойные и серьезные, но зато жить с ними легко. И потом у нее здесь были свои растения в оранжерее, и она любила ухаживать за ними. У нее были прекрасные папоротники и восковые деревья, и всякий раз, когда кто-нибудь приходил к ней в гости, она дарила 1 или 2 черенка из своей оранжереи. Единственное, что ей не нравилось, так это душеспасительные брошюры, повсюду попадавшиеся на глаза. Но зато старшая была женщиной, с которой можно было поддерживать добрые отношения. Женщина вполне приличная, настоящая леди. Когда кухарка объявила, что все готово, Урсула вышла в зал и позвонила в большой колокол. Через несколько минут женщины начали собираться группами подвое или потрое, вытирая о юбки свои руки, от которых шел пар, испуская засученные рукава блуз на красные распаренные локти. Они усаживались каждая перед огромной кружкой, в которую кухарка и посудомойка налили горячего чаю с молоком и сахаром, заранее приготовленного в огромных оловянных чайниках. Урсула заведовала распределением пирогов и следила за тем, чтобы каждая получила по 4 куска. За чаем было много смеха и шуток. Лиззи Флеминг сказала, что уж в этот раз Урсуле непременно достанется колечко, И хотя Флемин говорила это много лет подряд в канун Дня Всех Святых, Урсула должна была смеяться и говорить, что ей не надо ни колечка, ни мужа. И при этом, когда она смеялась, ее зеленоватые глаза застенчиво блестели под забытыми надеждами, и кончик носа почти касался подбородка. Потом Джинджер Муни подняла свою кружку с чаем и предложила выпить за здоровье Урсулы, выразив при этом сожаление, что не может чокнуться стаканчиком пива, и все женщины дружно застучали кружками о стол. И Урсула опять смеялась, да так, что нос и подбородок вновь почти встретились, а ее маленькая фигурка чуть не переломилась пополам. Она знала, что Муни преисполнена самых добрых намерений, хотя, разумеется, она простая, необразованная женщина. Но какова была радость Урсулы, когда по окончании чая кухарка и глухая посудомойка принялись убирать со стола. Она вошла в свою комнату и, вспомнив, что завтра необходимо рано идти к обедне, перевела сигнальную стрелку будильника с 7 часов на 6. Затем Урсула сняла халат и шлепанцы, разложила свою самую красивую юбку на кровати и поставила на полу перед ней крошечные выходные ботинки. Она переменила блузу и, стоя перед зеркалом, думала о том, как она одевалась к воскресной обедне, когда была молода. С забавной нежностью смотрела она на свое миниатюрное тело, которое она когда-то любила наряжать. И ей казалось, что, несмотря на ее возраст и пробежавшие годы, у нее все еще примилая аккуратная фигурка. Когда она вышла со двора, шел дождь, расплескивая по тротуарам потоки воды, и она была довольна, что накинула свое старенькое коричневое непромокаемое пальто. Трамвай был битком набит, и ей пришлось усесться на откидной скамеечку в конце вагона, лицом к публике. Кончики ее ног едва касались пола. Она перебирала в уме все, что ей нужно сделать, и подумала, как хорошо быть независимой и иметь деньги в кармане. Ее согревала мысль, что они хорошо проведут этот вечер. Она была уверена в этом. Жалко лишь, что Альфи и Джо не разговаривают друг с другом. Теперь они вечно ссорятся, а в детстве это были самые лучшие друзья. Но, увы, такова жизнь. Сойдя с трамвая у колонны, она стала быстро пробираться среди толпы. Вошла в кондитерскую Доунса, но там было так многолюдно, что ей пришлось долго дожидаться своей очереди. Она выбрала 12 пирожных по пенни за штуку и, наконец, вышла из магазина с объемистым бумажным пакетом. Потом она спросила себя, чего бы ей еще купить. Ей хотелось купить что-нибудь очень вкусное. Яблок и орехов у них там и так в волю. Задача была не из легких. Ей в голову пришла лишь идея про кекс. Она остановилась на плюм-кексе. Но у Даунса плюм-кексы были покрыты недостаточно толстым слоем засахаренного миндаля, и она отправилась в магазин на Генри-стрит. Там она долго искала то, что ей было нужно, и элегантная молодая дама, стоявшая за прилавком, потеряв терпение, спросила ее, уж не свадебный ли пирог она выбирает. Урсула покраснела и улыбнулась даме, но та вовсе не намерена была шутить. И в конце концов отрезала ей большой кусок плюм-кекса, завернула в бумагу и сказала, «Будьте любезны, 2 шиллинга 4 пенса». Она думала, что в трамвае ей придется простоять всю дорогу до Драмкондры, так как никто из молодых людей, казалось, и не замечал ее присутствия. Но один пожилой господин подвинулся и уступил ей место. Это был толстяк в коричневом котелке. У него было широкое красное лицо и сидеющие усы. Урсула нашла, что он похож на полковника, и подумала, что он много вежливее этих молодых людей, которые сидят себе, важно глядя куда-то в пространство. Толстяк завел с ней разговор о завтрашнем празднике всех святых и о дождливой погоде. Он высказал предположение, что мешок ее полон сладостей для ребятишек, и заметил, что дети должны веселиться, ведь на то они и дети. Урсула поддакивала ему в знак согласия и наградила его кивком головы и робким «м». Он был очень любезен с ней. И, доехав до моста через канал, Урсула поблагодарила его поклоном, он же в ответ снял шляпу и ласково ей улыбнулся. Поднимаясь по террасе, идущей от набережной, склонив свою крохотную головку под потоками дождя, она думала про себя, как все же легко узнать настоящего джентльмена, даже если он немножечко выпил. Когда она вошла в дом Джо, ее встретили криком: «А вот и Урсула!» Сам Джо был уже дома, он только что вернулся со службы, а на детях были нарядные воскресные платья. В гости пришли две большие соседские девочки, и игры были в полном разгаре. Урсула передала мешок с пирожными Альфи старшему мальчику, чтобы он раздал их ребятам. А миссис Доннелли сказала, что Урсула слишком их балует, такой большой мешок с пирожными, и велела всем детям сказать «Спасибо, Урсула!». Но Урсула сказала, что она принесла еще кое-что, специально для папы и для мамы, и это, наверное, должно им понравиться. Она принялась искать свой плюм-кекс. Она осмотрела мешок от Доунса, карманы своего непромокаемого пальто, всю прихожую, но безрезультатно. Тогда она спросила детей, не съел ли его кто-нибудь из них, разумеется, по ошибке. Но все дети ответили «нет» и обиженно надулись, сделав вид, что предпочитают не есть и пирожных, если их обвиняют в воровстве. Каждый предлагал свою разгадку тайны пропажи. А миссис Доннелли заявила, что, по всей вероятности, Урсула забыла сверток в трамвае. Урсула вспомнила, как ее растрогал господин с сидеющими усами, и покраснела от стыда, досады и разочарования. При мысли о неудавшемся сюрпризе и потраченных 2 шиллингов 4 пенсах она готова была разрыдаться. Но Джо заявил, что все это пустяки, и, усадив ее у камина, рассказал ей обо всем, что происходило в его конторе, и о том, как ловко на днях смог отбрить своего директора. Он был очень мил с ней. Урсула не могла понять, почему Джо так смеялся над своими словами, но сказал, что директор должно быть очень несносный господин. Джо ответил, что он не так уж плох, если уметь с ним обращаться и не гладить против шерстки. Миссис Доннелли сыграла детям на рояле, а они танцевали и пели. Затем соседские девочки угостили всех орехами. Никто не мог найти щипчиков, и Джо, уже готовый рассердиться, спросил, не думают ли они, что Урсула может грызть орехи без щипцов. На это Урсула заявил, что она не любит орехов и что не следует из-за нее беспокоиться. Тогда Джо предложил ей бутылочку портера, а миссис Доннелли сказала, что у них в доме для такого случая найдется и портвейн, если вино ей больше по вкусу. Но Урсула ответила, что право ей ничего не нужно, и она вовсе не хочет пить. Но Джо упорно настаивал. Наконец Урсула уступила, и они уселись у камина, вспоминая старые добрые времена. Тут Урсула решила, что, пожалуй, не лишним замолвить словечко из-за Альфи. Но Джо закричал, что пусть его разразит гром, если он скажет когда-нибудь хоть слово своему брату. И Урсула сказала, что она очень жалеет, что заговорила об этом. Миссис Доннелли заметила мужу, что ему должно быть очень стыдно так говорить о родном брате. На это Джо ответил, что Альфи ему не брат. Дело едва не кончилось ссорой. Но Джо сказал, что в такую ночь не следует ссориться, и попросил жену открыть еще бутылочку портера. Соседские девочки затеяли игры, приличествующие праздничному вечеру, и в доме снова воцарилось веселье. Девочки поставили на стол блюдца и стали подводить к ним детей с завязанными глазами. Одному из них достался молитвенник. Троим вода. А когда одна из соседских девочек вынула кольцо, миссис Доннелли погрозила покрасневшей барышне пальцем, точно говоря, «Знаю, знаю, в чем тут дело». Потом все громко и дружно уговорили Урсулу завязать глаза и подойти к столу, чтобы попытать счастье. И пока ей завязывали повязку, Урсула все смеялась, смеялась. Она так смеялась, что кончик носа почти касался кончика подбородка. Среди общего смеха и шуток ее подвели к столу, и она, как ей было сказано, протянула руку в пространство перед собой. Она водила ею в разные стороны и, наконец, опустив на одно блюдечко, почувствовала под своими пальцами что-то сырое и рыхлое. Ее удивило, что никто ничего не говорит и не снимает с нее повязки. На минуту в комнате воцарилось молчание. Потом все задвигались и зашептали. Кто-то говорил о саде, и, наконец, миссис Доннелли сказала что-то сердитым голосом соседской девочки и приказала немедленно унести злополучное блюдце вон. Такими вещами не шутят. Урсула поняла, что эта попытка не в счет, и нужно начать игру снова. На этот раз она получила молитвенник. После этого миссис Доннелли сыграла детям мазурку, а Джо заставил Урсулу выпить стаканчик вина. Вскоре все развеселились вновь, и миссис Доннелли объявила, что Урсуле суждено в этом году поступить в монастырь, так как ей достался молитвенник. Урсула не помнила, чтобы Джо был так мил и предупредителен с ней, как в этот вечер, так щедр на ласковые слова и добрые воспоминания. Она сказала, что они все очень добры к ней. Под конец дети устали и захотели спать, и Джо попросил Урсулу, не споет ли она перед уходом какую-нибудь старинную песенку. Миссис Доннелли присоединилась к просьбе Джо и велела детям стоять смирно и слушать пение Урсулы. Потом, сев за рояль, она сыграла вступление и сказала: «Начинайте, Урсула!» И Урсула, сильно раскрасневшись, запела слабым и дрожащим голосом. Она пела: «Мне снилось, что я живу во дворце, окруженный слуг толпой, и среди верных своих вассалов слыву опорой страны родной. Богатств у меня несчетна казна, славен род мой и горд я им, но лучше всего мне приснилось еще, что тобой я, как прежде, любим». Никто не указал Урсуле на ошибку, а когда она закончила, Джо выглядел очень растроганным. Он сказал, что нет ничего лучше доброго старого времени, что для него никакая музыка не сравнится с песнями старого доброго Балфа, что бы там ни говорили. Слезы застилали ему глаза. Казалось, он не мог найти тех слов, что искал. И оттого обреченно спросил жену, куда девался штопор.